Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжаем серию наших аудиовизуальных путешествий по России. Немножко вышли мы за пределы Свердловской области, тем не менее, помогает нам в них, как всегда, краевед-энтузиаст, создатель паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Ну что, я так понимаю, что в прошлый раз, как ни старались, Ярославль мы не закончили, сейчас будем продолжать.
Практически, да, чуть-чуть только я решила отвлечься, потому что про сам Ярославль можно говорить бесконечно, еще года 2-3-4 мы на это потратим, ну, помним, да, 760 памятников, да. И все такое.
И мы не успели.
Поэтому я предлагаю сегодня прогуляться по окрестностям Ярославля, побывать в монастыре и в нескольких городах, в которые точно стоит поехать, если вы получили вдруг неделю или две возможности попутешествовать по Ярославской области.
Если вдруг карантин сняли?
Ну, я думаю, что однозначно это рано или поздно закончится, и, учитывая все-таки ситуацию в мире, первый год нам с вами придется постараться путешествовать по России. И, я думаю, лучше Золотого кольца и конкретно Ярославского направления сейчас я придумать ничего не могу, потому что, во-первых, история, во-вторых, прекрасная архитектура, в-третьих, очень много связок с нашим Уральским регионом.
Ну, вообще, когда едешь по Золотому кольцу, там Ярославль никоим образом не проедешь, вот как бы ты ни старался.
А вот смешно, дело в том, что я в юности очень много лет назад как раз была в туристической поездке по Золотому кольцу. Мы были во Владимире, мы были в Суздале, но не в Ярославле.
То есть как-то объехали?
Как-то и объехали, к сожалению.
Что за гид такой?
Ну, учитывая, что мне было 12 лет, и это была школьная группа, я подозреваю, что для нас были какие-то специфические программы, поэтому нас прокатили не по всему кольцу, а показали то, что казалось самым интересным Министерству образования.
Угу. Странные взгляды Министерства образования, конечно, ну ладно, мы компенсируем, собственно.
Да, у нас с вами всегда есть возможность послушать программы на радио, посмотреть в интернете, заглянуть в блог «Архликбез», посмотреть в архив наших программ и подготовить маршрут ровно так, как хочет ваша душа и голова. Ну что, давайте прогуляемся. Я сегодня сознательно ухожу из Ярославля, потому что действительно, если начнем говорить, то не остановимся, поэтому прогуляемся по окрестностям. Неподалеку совсем, практически в черте города, находится Толкский монастырь, очень важный для истории Ярославля. А потом чуть-чуть упомяну о городах, которые нельзя пропускать, потому что ждите, о чем я расскажу в завершении этой программы. Итак, Толский Ярославский монастырь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Сейчас это женский монастырь Ярославской епархии Русской Православной Церкви. Находится он поблизости от Ярославля, можно сказать, в черте города, на левом берегу Волги. Основан он был как мужской, внимание, в 1314 году. Епископом ростовским Прохором на месте чудесного обретения им иконы Богородицы, которую позже стали называть Толкской иконой, ну, потому что это произошло на берегу реки Толги. И, кстати, очень забавная такая ситуация, то есть Ярославль в это время уже существовал. Мы с вами помним, что появился он на свет как город в самом начале XI века, то есть Ярославлю уже около 200 лет. Обнаруживается чудом святая икона, исцеление и все такое. И, во-первых, в честь этого исцеления, когда епископ, тогда еще он был схимником, схимник Трифон, объявил об обретении этой иконы, буквально за полдня на этом месте была построена первая деревянная церквушка. К сожалению, она не сохранилась, но тот храм, который был построен на этом месте, в камне уже гораздо позже, о нем я вам расскажу. И с течением времени так получилось, что главным ярославским праздником стал как раз день обретения иконы Толской Богоматери. И до начала 20 века, вот можно сказать, что официальный большой городской праздник как раз был посвящен этой иконе. Ну и, соответственно, крестные ходы ходили из Ярославля туда и в обратную сторону. Кстати, вот слово «Толга» часто спрашивают, от чего оно произошло. Я тоже не знала, от чего оно произошло, но вот поковыряла специально для нашей программы, посмотрела, какие источники. Вот вариант один, что слово «Толга» происходит из чежнувцева языка финно-угорского народа «Меря», а финно-угры, напоминаю, это те племена, в том числе, которые жили на территории Урала. Меря, Веся и тому подобное, но я думаю, что из Казани еще со школы вы это помните. И слово «Толга» обозначало «Птичье перо». И не знаю, почему именно так назвали речку, но вот такая вот история, она существует. Ну, из интересного есть еще такой факт. В 1553 году монастырь посетил Иван Грозный. И когда я буду рассказывать о соборе, я тоже упомяну это имя. Ну, смутные времена начала 17 века, понятно, что все было очень сложно. Но после того, как после смутных времен монастырь восстанавливается, в 1625 там был построен крестовоздвиженский храм. Он на сегодня считается самым древним каменным храмом обители, и про него я тоже чуть-чуть упомяну. И, в общем, дальше продолжают строиться новые храмы. В честь спасения земли Ярославской от моровой язвы был построен Никольский храм в 1652-м, он сохранился. А в 1681-м был перестроен как раз Введенский собор, который был построен на месте древней деревянной церкви, самой первой в этом храме. Ну, вообще, наши императоры и цари этот монастырь любили. Здесь побывала императрица Екатерина II, здесь побывал цесаревич Николай Александрович, а в 1913-м здесь был Николай II с семейством в связи с празднованием 300-летия дома Романовых, как раз тот год, когда предполагалось, что он побывает и в Верхотурье. Но до Верхотурья он не доехал, хотя маршрут у него состоял как раз вот по посещению таких знаковых мест. Так, чуть-чуть про архитектуру, то, что там сейчас находится. Кстати, в 1928-м Толский монастырь был закрыт, советская власть закрывала, а открыт был в декабре 1987-го, и он стал первым женским монастырем на территории тогда еще РСФСР. Что смотреть на территории монастыря? Добраться от Ярославля туда совершенно легко, очень много общественного транспорта, маршрутка. Итак, самый первый, как я уже сказала, сохранившийся храм из каменных – это церковь Воздвижения Креста Господня, которая была освящена в 1625 году. В 1672 была построена церковь Николая Чудотворца. Чуть-чуть попозже, в 1681, собор введения во храм Пресвятой Богородицы. Там еще есть церковь Спаса Нерукотворного, самое начало 18 века, и часовня на могиле убиенных иноков, связанная как раз с событиями смутного времени, и часовня Трифона, епископа Ростовского, человека, который, собственно, и основал этот монастырь. Итак, начну на самом деле не по хронологии, а по эффектности. То есть, если вы там увидите, то первое, что привлечет ваше внимание, это церковь Спаса Нерукотворного образа, начала 18 века, построена уже, можно сказать, при Петре, 1710-е годы. Но если вы посмотрите на эту церковь, вы удивитесь тому архитектурному типу, который стал ее основой. То есть, ну, время Петра, это что? Вспомним наш кафедральный собор на площади 5-го года, который когда-то существовал. Вот. Он построен был в стиле так называемого петровского барокко и очень многим напоминал памятники Западной Европы, в том числе Северной Европы. Ну, понятно, Петр I пробивал окошко именно туда. А в этом случае, вроде бы уже при Петре, строится абсолютно такой барочный памятник, который будет характерен для гораздо более позднего времени, для Елизаветинского. То есть, в принципе, он одноглавый храм, то есть как бы коробочка четверика и большая, и одна голова на очень высоком барабанчике. Но вокруг много маленьких барабанчиков с куполами-луковками. И это совершенно чудесно и очень напоминает постройки поздней Растрелли. Вот. А учитывая, что эти куполочки все золоченые, когда вы приедете туда в хорошую погоду, вас будет встречать такое горение свечей, и вот самое главное, к чему туристы в конце концов приходят, это фотографировать именно эту церковь. Хотя я считаю, что они не очень правы, другие храмы не менее достойны внимания. Ну и, собственно, именно к Спасу Нерукотворного образа, к этой церкви, относится легенда, связанная с Иваном Грозным. И мне кажется, это не легенда, потому что документально подтверждено, что Иван IV, Иван Грозный, здесь был. А вот легендарные такие сведения о том, что он совершал паломничество в эти земли для того, чтобы получить исцеление. Я прямо зацитирую, очень люблю слова летописей. «Ездил в Кириллов монастырь, и бе в то время болен ногами, и ехаша из Кириллова в судях по реке по Волге, и приехавша ко Пречистой Богородице с желанием исцеле от болезни своей, и бысь здрав, и поеде в путь свой радуюся». Ну, кратко говоря, ехал из монастыря, в котором не излечился, побывал здесь и встал на ноги, и все стало у него хорошо. И, собственно, поэтому он подарил храму чудотворный образ, Спаса нерукотворного. И вот, собственно, для того, чтобы создать такую своеобразную шкатулку для этой чудотворной иконы, и была построена сначала, как бы оформлена деревянная церковь Спаса нерукотворного, но в начале XVIII века ее перебрали и, собственно, поставили уже каменный храм. А, кстати, икона Спаса нерукотворного хранится в обители как местно чтимая. Кстати, рядом с ней чуть позже были возведены больничные палаты. Ну, помним о том, что задача у монастырей была не только обеспечить инокам как бы сокрытие от обычного мира, но в том числе в монастырях развивались и ремесла, и развивалась благотворительность. Ну, поэтому здесь были очень большие больничные палаты, большие трапезные, и, собственно, они, между прочим, существуют до сих пор. Еще один храм – это собор Видения во храм Пресвятой Богородицы 1681 годы, и как раз на месте этого храма и была построена самая первая деревянная церковь, о которой я говорила, когда рассказывала, как появился этот монастырь на свет. На каменный храм жертвовали деньги местные купцы, сохранилась их фамилия. Это, сейчас я, наверное, ошиблась, потому что про купцов я расскажу чуть-чуть попозже. Здесь важнее услышать такие имена, как Федор Алексеевич, царь, его братья Иван и Петр и сестра Софья. Каждый из них пожертвовал по 50 рублей. Тогда это были очень большие деньги. Кое-что пошло на строительство церкви в камне, кое-что пошло на строительство, на создание иконостаса и покупку икон, так сказать. И, собственно, к 1690 году был этот храм завершен. Он такой очень классический, очень похожий на те ярославские храмы, о которых я вам рассказывала в прошлый раз. Он пятиглавый, у него луковки выложены таким подобием лемеха, очень красиво оформлены закамары, то есть вот те полукружия на фасадах. К сожалению, мозаика в них не оригинальная, это то, что восстановили уже в 1990-х годах, потому что, к сожалению, судьба у собора Видения Пресвятой Богородицы была очень сложная. В советские годы там чего только не было.
Но восстанавливали-то по старым образцам или что-то новое уже сделали?
Кое-что удалось сохранить, но, к сожалению, фотографий, так сказать, дореволюционных не сохранилось, потому что это такая, ну, это не творческая имитация, наверное. Ну, в общем, попытка создать что-то по мотивам. То есть, если само здание, купола, они оригинальные, то вот чуть-чуть то, что относится к оформлению фасадов, оно, к сожалению, не совсем оригинальное, но не менее красивое. А в 30-х годах здесь находился Волгострой, и собор использовался как склад. А в 1968 году, кстати, начали его реставрацию. Ну, после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, как бы была такая пора, что очень многие храмы начали реставрировать, но тогда предполагалась только музеификация. Ну и, собственно, в 1980-х реставрация была продолжена, а к настоящему времени, в 2008-м они закончили все реставрации, храм, собственно, восстановлен и функционирует. Еще один храм, и я думаю, можно бежать по другим городам. Нет, не могу остановиться, Мария, поэтому про два храма этой обители расскажу. Церковь Николая Чудотворца Святого, очень чтимого во всей России, была освящена в 1672 году, и она надвратная. То есть она, так же, как у нас в Верхотурье храм Анинская церковь встречает вас на входе в Никольский мужской монастырь, точно так же здесь, над входом, над центральными воротами, расположилась церковь Николая Чудотворца. Велось строительство в конце 17 века, когда самым известным толским игуменом был человек по имени Гордиан. Вот с 1673 по 1700 годы именно благодаря игумене Гордиане вот сложился тот облик монастыря, о котором мы сейчас с вами и знаем. Обитель была богата, у обители дела шли хорошо. Напомню, что конец 17 века – это времена, когда Ярославль был соперником Москвы. И, собственно, вот такой вот пафос, что у нас может быть круче, чем в Москве, он распространялся в том числе и на строительство храмов. Это действительно была гордость. Чем богаче наш храм, тем больше это доказывает всем остальным, что мы жертвуем, что мы способны поддерживать нашу историю и, опять же, благотворительность и все такое. Это было очень важно. Ну и вот здесь как раз напомню имена местных торговцев, очень богатых людей, которые в основном и обеспечили строительство этого храма. Ярославские торговые люди Семен и Иван Матвеевы-Сверчковы, то есть они Матвеевичи, а фамилия Сверчковы. Они жертвовали на благоустройство монастыря очень большие суммы. И вот архивы сохранили, цифру 2500 рублей.
То есть по тем временам это какая-то космическая сумма.
Космическая абсолютно. Сумма. Я только что приводила вам пожертвования от царской семьи по 50 рублей с человека. А здесь вот какие-то братишки-купцы пожертвовали 2500 рублей. Ну и самая старая церковь, церковь этой обители, освященная в 1625 году, церковь Воздвижения Креста Господня. Это небольшая теплая церковь, то есть она функционировала зимой. Всегда помним о том, что русские храмы, наверное, до начала 18 века, ну, может быть, до самого конца 17-го, были, как правило, разделенные на летние и зимние. То есть зимой маленький, компактный, удобно обогревать, а летом более высокий, более роскошный. Роскошный не только с точки зрения его как бы архитектуры, но и с точки зрения росписей, потому что сами прекрасно все понимаем, что если в том помещении, где на стенах росписи начинаем топить, то это копоть, это изменение, опять же, микроклимата. Да. Поэтому очень часто, когда мы говорим о храмах с богатой росписью, можно тут же с 90% уверенностью предполагать, что это летние храмы. Ну, конечно, это относится именно к старой архитектуре, потому что современная, как бы, эти проблемы по мере своих возможностей пытается решить.
Но сейчас и краски другие, и материалы, и, в принципе, технология работ ушла вперед.
Совершенно верно. Но, тем не менее, когда я вам буду... Мы, кстати, скоро совсем вернемся в Екатеринбург, потому что у меня появилось о чем вам рассказать. И храм в Екатеринбурге, например, построенный 14 лет назад, там тоже есть необходимость поновления росписи, потому что, как ни странно, в старые времена материалы были более качественными и более стойкими.
Ну, видимо, натуральные делали, то есть без химии.
Темперные краски, конечно, на ИЦ. Но вспомним, что замес на ИЦ обеспечил существование до сих пор храмов, построенных 1000 лет назад. И вот у церкви Воздвижения Креста Господня в Тольском монастыре, наверное, была как раз самая тяжелая ситуация в советские годы, потому что там после 1928 года устроили на втором этаже клуб, в котором работали кружки, духовой оркестр, кукольный театр, а на первом этаже была школа, кухня, общежитие и тому подобное. А в 1937 году для демонстрации фильмов в клубе установили широкоформатную аппаратуру, и получилось так, что на экран при трансляции фильма падали тени от стяжек, которые как бы объединяли коробочку храма, чтобы он не разрушался. И то решили... Просто
убрать
их
стяжки.
Убрали, все эти стяжки просто распилили и убрали. И, к сожалению, естественно, костяк храма этого не выдержал, и очень скоро купол рухнул. То есть сейчас церковь, несмотря на то, что отреставрирована и действует, формы у нее совершенно другие, не те, которые были до революции. Отреставрировали тоже в 1999 году, наново осветили, и сейчас этот храм существует. Ну что, кроме Толги очень много чего, но для того, чтобы не задерживать, а оставить вам какие-то вот еще заманушки, я вам расскажу буквально чуть-чуть о нескольких городах Ярославской области, которые нельзя пропустить. Итак, Мышкин. Кто из нас был в Мышкине? Я думаю, может об этом сообщить у нас на страничке, где мы выкладываем наши записи. Я сама в Мышкине не была, зато супруг у меня привез оттуда совершенно замечательные магнитики с мышью. Почему город Мышкин? Между прочим, город упоминается с 15 века. Мария, какие предположения?
Ну, какой-нибудь князь Мышкин, что-нибудь такое.
Ну, князь Мышкин, да, прекрасно. Это действительно одна из теорий, что кто-то, кто заложил населенный пункт, был из семьи Мышкиных. Но сейчас наиболее распространенная идея о том, что один из князей, предположительно Федор Михайлович Мстиславский, прилег отдохнуть на берегу Волги, а проснулся от того, что по его лицу бежит мышка.
Кошмар какой.
Кошмар какой. И Федор Михайлович вначале рассердился. И, собственно, вскочил. Но, вскочив, он увидел, что если бы этого не произошло, вот этого испуга и подрыва, то его бы укусила ядовитая змея. И в благодарность на этом месте был основан город, в котором сейчас находится превосходный музей мыши. Ну, а если там будете, не забудьте побывать еще и в музее Валенка. Городок небольшой, очень уютный, кстати, в нем очень много храмов, сохранившихся до сих пор. А население сейчас у него около 6 тысяч человек.
Вот, кстати, да, я когда путешествую, тоже смотрю в городах какие-нибудь необычные музеи, и вот как раз, мне кажется, в копилочку таких необычных музеев.
Да. И это будет очень интересно. Муж у меня был ужасно доволен из музея мыши, он привез очень много фотографий.
Очень много мышек.
И мышек тоже керамических, которые разлетелись по друзьям, собственно, молниеносно. А еще один город, в котором тоже нужно побывать, а город Тутаев. До 918 года он назывался Романов-Борисоглебск. И на самом деле с городом с таким названием он стал только с 1822 года. А до этого это было два города. Город Романов и город Борисоглебск.
То есть решили объединиться в каком-то месте.
Да, да. С точки зрения муниципального управления управлять одним городом гораздо проще, чем двумя, которые находятся на расстоянии вытянутой руки друг от друга. И вот если город Романов был основан во второй половине 13 века, то город Борисоглебск упоминается еще раньше. Еще с XI века. Ну, собственно, вот как бы две стороны, как бы одних холмов, одной реки. Вот, и город в XIX веке был объединен. Здесь что интересного? Монастыри. Монастыри и соборы. Сейчас не меньше 10 действуют, а еще больше музеифицированных. И архитектура там такая, что, ну, просто голова кругом. Воскресенский собор, 1652 год. Благовещенская церковь в 1660-й, Спасо-Архангельская церковь в 1751-й, Крестовоздвиженский собор 1658-й, и дальше 1795-й, 1758-й, 1781-й и так далее и тому подобное. То есть 17-18 века оставили там очень богатое наследие, в том числе и светское. Ну а в истории, наверное, все мы помним фамилию такого персонажа, как Афанасий Никитин. Путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря», стал одним из первых европейцев, достигших Индии за 300 лет до Васко де Гамы. И, собственно, в своем путешествии он побывал и здесь, и в Угличе, которым я закончу наш сегодняшний рассказ. И это самое первое известное в русской литературе сочинение о путешествиях, не связанное с паломничествами. Сам Афанасий Никитин называл свое путешествие греховным, он ехал по дарковым делам.
Так что такой... То есть вынужденно,
Почему? Он сам по себе, просто не по делам паломническим, а по делам торговым. Он и в плен попадал, и чего только с ним не происходило. Но, в общем, это приключение гораздо интереснее, чем у Робинзона Круза, который якобы побывал в Тобольске.
Да, ну, в общем, интересная у человека была жизнь.
Да, и это, на минуточку, он написал свою книгу, сейчас я скажу вам точную дату, то есть если он был в Тутаеве в 1468 году, ну, плюс-минус несколько лет. То есть это вот конец 15 века. Так что вот грамотный купец был и попутешествовал больше, чем многие из нас сейчас.
Да, в 20-21 веке. При условии развитого транспорта, инфраструктуры, самолетов и всех прочих возможностей.
Да, да, да. Там ножки, лошадки, верблюдики и лодочки. Ну и закончивая сегодня Угличем, который, конечно же, связан очень тесно с нашим регионом. Все помнят Угличский колокол, который был в ссылке у нас в Тобольске. А сейчас, кстати, в Тобольске находится его макет, а сам колокол вернулся в Углич. А тоже очень интересная легенда с названием. Почему называется Угличем? А потому что Волга здесь делает угол до Ярославля. И в Угличе нужно было на Ярославль, чтобы срезать угол Волги для прямоезжей дороги. Ну, есть и другие варианты, например, от слова «уголь» в этом месте в древности выжигали уголь, или от слова «уличе», так называлось одно из славянских племен, жившее, правда, совершенно в другом месте.
Ну, кто уже помнит эти детали?
И традиция относит местное, вот я здесь уточню, потому что по местным летописям считается, что город был основан то ли в 937-м, то ли 947-м, то ли 952-м году. Ну, какая разница, боже мой, 10-й век?
Кого волнуют, да, эти подробности.
Вот. Летописи московские упоминают Углич в 1148 году. Ну, собственно, Афанасий Никитин здесь тоже побывал. Много событий, связанных с Иваном Грозным. Много событий, связанных, опять же, со смутным временем. Но чуть-чуть напомню вас из учебников истории. В 1584 году, после смерти Ивана Грозного, его младший сын Дмитрий был отправлен с матерью в Углич. И в 591 году то самое известное угличское дело, когда младший сын Ивана Грозного, Дмитрий, был обнаружен мертвым. И в его гибели подозревали Бориса Годунова. Угличане убили государственных дьяков, посчитав их виновными, разрушили приказную избу. И, собственно, за это потом в Угличе казнили около 200 человек и колокол. И восставших большое количество отправили как раз в Сибирь. И колокол, которому отрезали язык и ухо, был сослан также к нам. Висел в Тобольском Кремле и до 20-го практически века находился в Угличе. Ну, то, что он входит тоже в города Золотого кольца, напоминать, наверное, не нужно. Здесь останавливаются круизные теплоходы, которые следуют по Волге. И здесь тоже сохранилось огромное количество памятников традиционной русской архитектуры. Ну, собственно, я очень надеюсь, что я вас заинтересовала. И кроме этих городов, вы посмотрите в интернете село под названием Кукобой. Рассказывать про него буду мало, вернее, совсем ничего. Два факта. Родина Бабы-Яги и самый красивый храм из храмов, построенных в XIX веке. Запомнили? Кукобой.
Ну да, то есть срочно гуглить, срочно искать, срочно смотреть и ставить себе еще одну галочку напротив места, в котором обязательно надо побывать, когда все это наконец кончится. Я думаю, что мы окончательно смогли убедить вас с надеждой, что по России тоже путешествовать очень здорово и интересно. И напоминаю также о том, что прошлые выпуски наших программ можно послушать на нашем сайте pravradio.ru. Также у нас есть группа ВКонтакте, можно туда зайти, послушать, посмотреть, как-то связаться с нами. Кстати, если вы до этого, до карантинных всех мероприятий успели побывать в одном из тех мест, про которые мы вам рассказываем, звоните нам, пишите, делитесь, 278-96-41, звоните, рассказывайте, также пишите ВКонтакте, мы вам за это подарим прекрасные открыточки. То есть вы нам интересный рассказ со своими впечатлениями, мы вам прекрасные открыточки. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!